С нами на связи Александр Хохлов со своей традиционной сводкой событий в мировой космонавтике за истекший космический год.
Мы подводим итоги, всем добрый день, подводим традиционные итоги с 12 по 12 апреля, да, поэтому вот у нас есть такой, да, космический год, 12 апреля. Правда, одну статистику я скажу за 23-й год, потому что мне это трудно будет вычленить. Еще раз всем добрый день, всех поздравляю с Днем космонавтики. Начну я с того, что прошедший год, он очевидно подчеркнул лидерство компании SpaceX. Вот. И зачастую уже видно у некоторых экспертов, в том числе российских и международных экспертов, то, что SpaceX можно воспринимать как отдельную космическую державу, сравнить ее со страной. Простой пример. За 2023 год берем первые два места по запускам, то есть когда космические ракеты вывели какие-то аппараты на околоземную орбиту или дальше. Там, у США это 103 запуска, и на втором месте Китай, у него 66 запусков. Ну вот, просто для понимания, что это уже очень много, раньше такого, чтобы какая-то страна больше 100 запусков за год делала, ну это такого еще особо не бывало, но вот мы к этому пришли. Но для понимания, почему SpaceX? Из 103 успешных запусков юрисдикции США, 96 выполнено компанией SpaceX. Это говорит о том, что компания стала фактически монополистом по международным космическим запускам. Большая часть коммерческих полезных нагрузок, часть научных нагрузок США, то есть от НАСА, которые идут, и какое-то количество оборонных запусков от США, это все компания SpaceX. Вот этот год стал таким, нельзя сказать, что поворотным, вот уже тенденция была до этого намечена, но в принципе мы понимаем, что SpaceX – это космическая компания номер один в мире, и фактически монополист, и сейчас мы будем наблюдать, как другие компании или даже какие-то регуляторы, какие-то агентства и так далее будут бороться с монополией SpaceX, ну, поскольку все понимают, что монополия – это плохо, при том, что SpaceX достаточно много депингует, у них недорогие запуски по сравнению там, с другими заказчиками. Но все равно монополист – это всегда риск того, что они могут потом цены поднять. Еще один такой момент интересный, что вот за прошедший год у SpaceX количество спутников Starlink на орбите превысило 5000 штук. Это самая большая группировка спутников вообще в истории и, ну, человечества. Такого никогда не было. 5000 спутников одной компании с одним сервисом. Сервис – это широкополосный доступ в интернет, связь, вот то, что они предоставляют. И тоже очень интересный момент, что за последний год изменились те аппараты Starlink, которые SpaceX запускает на орбиту. Если масса первой версии Starlink'ов была примерно 260 килограмм, и они относились к малым космическим аппаратам по привычной нам классификации, то теперь SpaceX стали запускать версию 2.0, и ее масса 1,2 тонны. То есть Starlink и SpaceX превысили тонну. Теперь это уже не малые космические аппараты, и можно увидеть, что теперь на Falcon 9 их очень немного запускается в сравнении с предыдущими запусками, потому что масса стала больше, размер больше. Вот. И, конечно, вообще Илон Маск, он планировал версию 2.0 запускать уже на Starship. Но Starship – это самая мощная сверхтяжелая ракета человечества. Она пока еще в разработке. Она еще только проходит испытания летные. И поэтому пришлось компании SpaceX запускать свою вторую версию спутников, тяжелых, громоздких таких, ну, в сравнении, да, понятное дело, что эти спутники меньше, чем многие другие крупные спутники, которые используют какие-то телекоммуникационные компании или разведки разных стран, но все равно, видите, с 260 килограмм до 1,2 тонны, это большой рост. Теперь Starship, та сверхтяжелая ракета, которая, наверное, нам очень запомнилась. Я знаю мало людей, которые пропустили эти знаменитые испытания в течение этого года, их было три. 20 апреля 2023 года было первое полноценное испытание системы Starship, когда стартовала первая ступень Super Heavy и вторая ступень Starship. И тогда произошла авария в момент, когда должна была вторая ступень отсоединяться от первой ступени. Это было в холодном режиме, то есть отключались двигатели, должна быть расстыковка, и дальше бы включились двигатели второй ступени. Но они не расцепились, Starship закрутился, и в итоге система автоподрыва его взорвала. Они это учли, это замечание, Там второе было замечание очень важное, что при старте этой системы очень мощной, скажу, что, да, что это самая мощная ракета в истории человечества, она уже опережает по многим параметрам Сатурн-5, американскую ракету, и, соответственно, был сильно поврежден стартовый стол 20 апреля, там прям куски бетона разлетались, это учли, и после этого на дно стартового стола поставили огромную стальную плиту, сделали усилие системы предосторожности, включая водное охлаждение, то есть струи воды, которые гасили часть выхлопа от первой ступени. И 18 ноября 2023 года состоялся второй полет. Там уже состоялась горячая распаковка, что вторая ступень включала свои двигатели до распаковки первой ступенью, и это очень красиво выглядело на фотографиях, на видео. И она прошла успешно, эта распаковка. Но, опять-таки, первая ступень, которая по плану должна была приводниться в Мексиканском заливе, она взорвалась, она не коснулась воды. А вторая ступень достигла высоты 148 километров. Вот еще там, когда камера снимала, там произошел взрыв. Система автоподрыва взорвала. В общем, план облететь одним витком по суборбитальной траектории Землю и приводниться второй ступени Starship в районе Тихого океана около Гавайев, он не состоялся. То есть обе ступени взорвались, но уже вот граница космоса была преодолена, 148 километров, разделение произошло, стартовый стол не пострадал. И такое зачетное испытание уже в 24-м году, 14 марта, тогда немножечко план изменили, решили лететь не до Тихого океана, а чуть пораньше в Индийском океане приводниться. Тут уже старт был абсолютно успешным. То есть вот если бы ракета выводила какую-то полезную нагрузку, в одноразовом варианте она бы ее вывела. Все, старт состоялся. Но при возвращении первая ступень рухнула, не взорвалась, а просто так рухнула на большой скорости в Мексиканский залив, и, то есть была разрушена при падении в воду. А вторая ступень долетела до нужного района Индийского океана, но не смогла нормально войти в атмосферу. Starship закрутила. Мы впервые увидели кадры, как ракета входит в атмосферу, плазму. Хотя, конечно, отдельные съемки были. Например, вот недавно тоже спускаемый аппарат коммерческой компании американской возвращал материалы с орбиты, и там они камеру поставили в ту часть спускаемого аппарата, который мало нагревается, выемку, и там тоже видно плазму, там тоже видно, как там искры летят от спускаемого аппарата того теплозащиты. Но там было не настолько зрелищно, как будто там просто окошко было. А здесь мы видели со стороны, выступала камера, мы видели эту плазму, и Старлинки принимали сигнал. Потому что если этот вот спускаемый аппарат коммерческой компании американской, он все это записывал в память, и потом запись нам показали, то Starship это транслировал в реальном времени, поскольку Старлинки позволяли принимать сигнал вот с этой высоты ниже 100 километров уже при входе в плазму атмосферы Земли, плотный слой атмосферы, где спутники сгорают. Вот, в итоге вторая ступень разрушилась, сгорела, но компания SpaceX и ее специалисты получили большое количество телеметрии через Starlink. Они многое поняли, с чем надо бороться при посадке. Видели, что там плитки отлетали. Ну, то есть, в общем, я думаю, что следующее испытание уже будет намного более успешным, а это уже такое фантастическое зрелище. Огромное количество людей во всем мире смотрели в реальном времени, как летит Starship. Вот. Это такие основные моменты успехов SpaceX. Конечно, они запускали коммерческие научные полезные нагрузки, они запускали астронавтов на МКС. Их конкуренты не преуспели. То есть в этом году, например, две ракеты-конкуренты Falcon 9 и Falcon Heavy, это Ariane 6 европейская и New Glenn компании Blue Origin, они не стартовали. Они проходили испытания какие-то, но их старт намечен только вот на сейчас текущий год. Эти две компании не догнали SpaceX в этой длительной гонке. Это, конечно, о многом говорит. Единственное, что крупный альянс, американский United Launch Alliance, который занимается запусками, это Lockheed Martin и Boeing, объединенная их компания, большая корпорация, они наконец-то запустили ракету «Вулкан». Та ракета, которая заменяет знаменитую американскую ракету «Атлас-5», с которой Falcon 9 SpaceX конкурировал много лет, и в итоге выиграл конкуренцию. И этот «Вулкан» должен заменить, но «Вулкан» одноразовый, и, скорее всего, он будет редко летать, и в основном для Пентагона, то есть для оборонного министерства США, именно для того, чтобы иметь вторую ракету, кроме как Falcon 9, SX, ну, потому что, ну, они не могут себе позволить иметь одного подрядчика на случай каких-то, ну, непредвиденных ситуаций. Вот, и тоже забавный такой момент, что компания Amazon, которая собирается развернуть спутниковую группировку связи, широкополосного интернета, конкурента Starlink'а, он называется проект Койпер. Вот, они запустили в прошедшем году только два спутника тестовых всего, да, то есть, смотрите, у SpaceX больше 5000 штук, а это первые два спутника полетели. И самое интересное, из-за того, что они собираются летать на вулканах и на ракете Мглен, компании, второй компании Джеффа Безоса, Blue Origin, потому что он владелец и Амазона, и Blue Origin, пришлось подписывать контракт на минимум три запуска на ракетах Falcon 9 спутников проекта Койпер, поскольку и Вулкан, и Нью-Глен, они вот только-только сейчас будут вводиться в эксплуатацию. Вот до такого дошло, что главный конкурент Amazon вынужден закупать услуги у SpaceX. То же самое делает английская компания OneWeb. Она тоже запускается на индийских ракетах и вот на ракетах Falcon 9 компании SpaceX. Поэтому как бы лидерство SpaceX – это вот одно из основных таких событий прошедшего года. Вот. Дальше мы перейдем немножечко к науке. Тоже такой интересный момент, важный, тоже через ракеты. Вот я сказал, что не стартовал в этом году Ариан 6, это новая европейская ракета, но при этом вот в уходящем году завершилась эксплуатация их знаменитой ракеты, которая много лет работала, это Ариан 5. Все, последние три запуска состоялись в прошедшем году, и больше Ариан 5 не полетит. Европейцы будут ждать уже Ариан 6, надеюсь, что в 2024 году она полетит. И один из трех пусков Ариан 5 в 2023 году был связан с запуском большой межпланетной станции JUICE, это аббревиатура, которая теперь летит к Юпитеру, и она должна будет долететь до Юпитера в июле 31 года. Представляете, да? 2031 год она долетит до Юпитера. У нее сложная траектория, станция будет маневрировать, ускоряться у других планет земной группы, прежде чем она долетит до Юпитера. Вот очень такой ясный момент. И на этом JUICE, который будет в будущем изучать то, как существуют, какие есть условия в подледных океанах спутников Юпитера, это его основная цель, подледные океаны спутников, вот этих вот галилеевых спутников. Просто его историю, как бы вот этот JUICE, он просто показывает, насколько все долго все происходит, какие ограничения в космонавтике у нас есть. Поскольку решение после рассмотрения нескольких проектов было принято только 2 мая 2012 года. Вот, то есть в 2012 году было принято решение, что JUICE будут делать. Выделили деньги на это подрядчикам, которые стали создавать этот аппарат, инструменты к нему. И только 14 апреля 2023 года он полетел на Ариан 5 в космос. То есть прошло 11 лет. Вот, и теперь только в 31 году он долетит до Юпитера, начнет там работать. Представьте, вот те люди, которые в конце нулевых делали концепцию, придумывали эти эксперименты около спутников Юпитера, программу всю прописывали для того, чтобы даже на конкурс проходила в Европейском космическом агентстве. И вот 20 лет, это 20 лет примерно от утверждения, то есть сколько им нужно будет ждать для того, чтобы начать работать со своей аппаратурой, со своими экспериментами около Юпитера, как долго это все происходит. Теперь немножечко придем к тому, что происходит намного быстрее. Это знаменитые суборбитальные полеты, когда многие люди, очень богатые, мечтают прикоснуться к космосу и понимают, что у них там нет нескольких десятков миллионов долларов, чтобы полететь на орбиту, на какую-нибудь станцию, вот на МКС или на какую-то новую станцию, которые будут создаваться к концу десятилетия. Они вот всегда мечтали, что смогут слетать суборбитальный полет на несколько минут в невесомость, прикоснуться к космосу, увидеть Землю со стороны, а потом приземлиться на Землю в безопасности, без особых ограничений по здоровью. И это была такая знаменитая гонка нулевых начала 10-х годов, когда было несколько компаний в разных странах. И в итоге осталось всего две компании. Это Blue Origin Джеффа Безоса и Virgin Galactic Брэнсона, которые вот дошли до реальных полетов. Мы помним, как в 21-м году у них была гонка, кто первый полетит лично, Безос или Брэнсон. И что было в последнем году, да, в прошедшем? Это то, что Blue Origin продолжала расследование аварии еще, значит, 22-го года, да, у них в сентябре 22-го года. Без людей, к счастью, был взрыв ракеты многоразовый, New Shepard. Вот они год проводили расследование вместе с управлением авиации США. И вот сейчас, в этом году, планируют уже запуски, а первый, он был тоже был в конце 2023 года. Один успешный запуск, без людей, с экспериментами. Но вот, видите, это все равно опасно. Все равно была авария, и год New Shepard не летали, создавалась новая ракета, потому что у них там не то, что там целый флот, да, в общем-то, так было, что самая последняя летала. Когда она заканчивала летать, еще одну делали, и она уже летала. Они по одной эксплуатируют. Вот, видимо, в какой-то момент им придется сделать несколько штук, тоже и на случай аварий, но пока вот один полет был испытательный. Когда они к людям вернутся, точно я пока не знаю, но вот я думаю, что через год мы это обсудим, вернутся они к людям. У Брэнсона было немножко наоборот. То есть, с одной стороны, они как раз в прошедшем году вышли на полеты. В 2023 году было 6 полетов, как испытательных с профессионалами, с сотрудниками компании Virgin Galactic, так и уже с пассажирами, уже вроде бы все началось. И в этом году, в 2024, уже один полет состоялся. Но была новость, что Брэнсон признался, компания Virgin Galactic не приносит ему прибыли, она не окупается, и он прекращает вкладывать в компанию свои деньги. То есть какой-то свой, значит, капитал у компании есть, какой-то бюджет у нее есть, билеты проданы уже есть, и, в принципе, она может продолжить работу уже без инвестиций от основного владельца. Вот. Но мы видим, то есть, что не взлетает пока этот суперзонный туризм, все эти надежды нулевых годов, они технически реализовались, а вот как низкую цену, частые полеты держать не удается, цена в 200 тысяч недоступна, в итоге теперь примерно 400 тысяч долларов стоит билет на короткий полет, несколько минут, ну или там больше часа вместе с самолетным полетом на Virgin Galactic, или 11 минут у Blue Origin. Это очень мало, еще равно очень дорого, и, видимо, это останется, но как удел отдельных вот людей, не станет массовым, вот такая ситуация с суборбитальным полетом. Единственное изменение я вижу в этом, это когда SpaceX, та самая SpaceX, выполнит свои основные обязательства по Луне, наделает уже целый флот старшипов, и одна из идей Маска была использовать старшипы такой низкоорбитальной конфигурации для полетов между континентами. И тогда туризм приобретет такой характер, что туристы, там, не знаю, 50 человек, 100 человек стартуют как в самолете на старшипе из Америки и прилетают в Австралию, тем самым получая суборбитальный космический полет, они будут в невесомости, увидят Землю, и это будет намного дольше, чем у Blue Origin, например, или Virgin Galactic. И при этом они еще долетят до Австралии, или там в Африку, или куда-то еще, в Европу. Вот, в общем, вероятно, перезапуск суборбитального туризма станет в совокупности с транспортными услугами, это будет компания SpaceX. Кто-то другой вряд ли предложит такой массовый способ увидеть Землю, совершить космический полет короткий и при этом еще переместиться по поверхности Земли. Вот такой у меня мысли такие у меня есть. Что еще важного было в этом году? Несомненно, это был штурм Луны. В этом году, прошедшем, земляне штурмовали Луну. Вот это мы долго об этом говорили, что это будет в этом десятилетии, и вот оно началось. Первым была японская станция, причем частная станция, Hakuta-R. Это частная японская станция eSpace, которая, кстати, пыталась раньше участвовать и в конкурсе Google Lunar X Prize. Был знаменитый конкурс участников, кто первый сядет на Луну. Он не состоялся, никто не смог, никто не справился, и в итоге китайцы, государственные, значит, организации, первые отправили луноходы и станции на Луну, и конкурс был завершен. Было фиаско практически. Но вот, когда убрали, когда конкурс требовавший, чтобы это были частные деньги, и правила игры сменились, и теперь это НАСА, американская космическая администрация, дает частникам деньги, да, там, или какие-то спонсоры, и японское правительство дает, значит, японцам деньги, то ничего немножко изменилось, то есть частники, получив поддержку, смогли достигнуть Луны. Но вот Hakuta-R, она 25 апреля 2023 года ударилась о Луну, похоже, что, поскольку связь пропала во время посадки, и понять, сел ли он мягко или вдребезги разбился, то есть считаю, что ему не хватило немножко топлива, не рассчитали, он разбился о поверхность. Это было 25 апреля. Вместе с ним разбился первый луноход Арабских Эмиратов, Рашид, который, то есть Арабские Эмираты тоже стремятся на Луну, и вот их аппарат разбился в составе частного японского аппарата. Следующая попытка была тоже неудачная, это российская Лон-25 тоже разбилась у поверхности Луны этим летом, а следом, буквально там, через пару дней, ну, точнее, получается, 4 дня после, это индийская миссия Чандраян-3, она совершила успешную мягкую посадку на поверхность Луны, и Индия стала 4-й страной в истории, которая мягко прилунилась. Первое было это СССР, второе США, третье Китай, четвертое стала Индия. Миссия Чандраян-3, там есть часть аппарата, который остался на орбите, посадочный модуль Викрам, который совершил 23 августа мягкую посадку, и на его борту был луноход Прагьян, который спустился, отъехал, сфотографировал Викрам и провел свою научную программу. На Викраме не было никаких источников тепла на лунную ночь, то есть Викрам и Прагьян, они проработали один лунный день, и потом, когда прошла лунная ночь, примерно 2 недели, индийцы пытались связаться с этими двумя аппаратами на поверхности Луны, но ничего не вышло, они не проснулись. Вот. Там не было ни изотопного генератора, ни изотопных нагревателей, как она бывает. Вот поэтому они просто замерзли, и электроника не выдержала этой ночи. Вот. Но все равно Индия побила мировой такой рекорд в плане первенства, да, вот что заняло 4-е место. Это очень интересно. Следом туда полетело еще несколько аппаратов. Вот, это уже было в основном конец года, когда там японцы стартовали очередной аппарат. И уже в начале года американские 2 аппарата стартовали. Тоже очень интересно. Значит, первый стартовал, и следующей тройки, это японский Slim, но он пришел вторым, а первым пришел Peregrine, американская частная компания Astrobotics. Это был тоже участник Lunar Google XPRIZE, и тоже не хватило у него ресурсов самостоятельно. А когда он получил контракт от NASA, соответственно, этих денег ему хватило на полет. Что интересно, Peregrine, компания Astrobotics, он полетел к Луне на первом запуске новой ракеты «Вулкан». То есть самый «Вулкан» United Space Alliance, United Launch Alliance. На их первой новой ракете, в первом экземпляре новой ракеты «Вулкан». Запуск был успешный, ракета отработала все превосходно, и станция полетела к Луне. Но у нее возникла проблема. Отсоединившись от ракеты, от последней ступени, внезапно Peregrine не смог правильно сориентироваться и выстраивая ориентацию, чтобы его солнечные панели получали энергию от Солнца, он потратил основную массу топлива. То есть у него не осталось топлива на борту для торможения около Луны, для того, чтобы выйти на орбиту около Луны и затем совершить мягкую посадку на Луну. В итоге он совершил полет к траектории Луны, таким большим эллипсом, обогнул по этому эллипсу траекторию Луны и вернулся на Землю. И, соответственно, он сгорел в атмосфере Земли. Если он стартовал 8 января 2024 года, то сгорел 18 января, через 10 дней. Вот. Он был довольно недалеко от Луны относительно, вот, но как бы не врезался в нее и на орбиту не вышел, так как не мог затормозить. Что интересного на этом аппарате, кроме нагрузки НАСА, которая была по контракту, им разрешили, поскольку это частный аппарат, это особенность, то теперь эти частные аппараты за американские деньги государственные, они могут брать за другие деньги какие-то полезные нагрузки сторонних заказчиков коммерческих. И вот на Peregrine было некоторое количество коммерческих полезных нагрузок, включая прах людей. Это была также миссия, которая должна была доставить прах людей на Луну. Среди них был прах писателя Артура Кларка, прах Джины Роддебери и его супруги, это создатель сериала «Звездный путь». Как я понимаю, там и каких-то актеров тоже был прах, больше ошибиться, но можно список поискать. И большое количество частных людей, которые просто мечтали о космонавтике, пока были живы, и завещали похоронить себя на Луне. К сожалению, прах этих людей был похоронен в атмосфере Земли. Аппарат вошел, сгорел, и весь этот прах был рассеян над нами, на нашей планете. На Луну он не попал. Вот, такой интересный момент. Дальше, по более длительной траектории полета, до Луны долетела японская станция SLIM, которая не частная, хотя она сделана частным подрядчиком, там Toshiba принимает участие, там, ну, в общем, понятное дело, что когда мы говорим государственную космонавтику, мы имеем в виду, что деньги государственные, а исполнитель обычно частный. Вот, и она, соответственно, успешно прилунилась. Если она стартовала в конце 2023 года, то 19 января 2024 года, через день после того, как сгорел Пилигрим на Земле, Слим прилунился, мягко прилунился, и Япония стала пятым государством, которое осуществило мягкий полет на Луну. Вот, то есть после Индии, пятое государство. Что интересно, Слим завалился на бок, у него не очень удачная конструкция, он маленький, то есть, с одной стороны, вот такой маленький аппарат, намного меньше, чем тот же самый Викрам. Вот, он прилунился, там на нем были отдельные аппаратики маленькие, которые от него отделились, и они сняли его со стороны, и все увидели, что да, он завалился на бок. В связи с этим он не полностью выполнил свою программу, у него энергии не хватало, вот, ловили моменты, когда солнечные панели, которые были под углом, они все-таки солнце ловили, заряжался аппарат, и что-то он сделал, но все-таки он не полностью выполнил свою программу, к сожалению, из-за отсутствия нормального положения, как планировалось. Но зато он совершил такой рекорд, что Слим пережил ночь. Он пережил ночь, и когда прошло 2 недели ночи, он проснулся и опять-таки работал, даже передал фотографию. В общем, его смогли оживить без нагревателей на его борту. Никаких радиоактивных нагревателей на его борту не было, просто японская электроника выдержала лунную ночь. И мы знаем, что японцы большие молодцы по работе с военными миссиями. Это, конечно, грубая статистика, но примерно каждая вторая японская межпланетная миссия испытывала какие-то аварии серьезные, и японские специалисты боролись потом иногда годами за то, чтобы аварийная миссия продолжила работу, и они продолжали работу. Это были и марсианские, и венерианские миссии. То есть вот тут тоже, то есть аппарат завалился на бок, упал, вот, были с ним проблемы. Вот. Но все равно он работал и пережил ночь без нагревателя. Это, вероятно, рекорд такой. Наверное, у американцев такое было. У американцев были станции еще, когда шла работа во время программы «Аполлон», и там были атмосферические станции. Там что-то там было, что у них, это одна из станций точно, насколько я помню, она пережила ночь. Вот. Но из новых станций без нагревателя они стали первыми. Вот, японская станция «Слим». Следом, 15 февраля, стартовала вторая американская миссия, компания Intuitive Machines, которая тоже получила контракт от НАСА. Она сделала станцию NOVA-S. Это одна из первых станций. На самом деле у них 3 станции по этому контракту. Это только первая. Вот, они стартовали на Falcon 9 компании SpaceX на их ракете. И успешно долетели до Луны. 22 февраля станция прилунилась. Как и японский аппарат, она упала на бок. Завалилась на бок. То есть мы имеем 2 последних посадки успешных, мягких, но на боку. Что-то там у них неравномерно было при посадке, опоры не выдержали. Но что значит новая S? Это первая за полвека станция, любой посадочный аппарат США на поверхности Луны. Да? Полвека американцы не были на Луне. Ну, как вот там 72-й год, да, последний там был аппарат, Аполло-17. Вот, и с того момента ни одного американского аппарата на Луне не было, были только жесткие посадки, когда каким-нибудь аппаратом с орбиты американцы били по Луне, чтобы грунт поднять, пыль, и потом спектрально посмотреть с орбиты дистанционным методом наличие воды. То есть жесткие посадки были у американцев. А вот мягкая впервые за полвека. Это частная, в чем это первая частная станция. И получается, что если Хакута-Я разбился, то вот новая S стала первая частная станция на Луне. То есть первая за полвека американская и первая частная станция вообще вот в мире на Луне, которая мягко приземлилась вот, и работала. Вот так, такой у нас интересный лунный штурм. По его поводу еще такой важный момент скажу, что дело не только вот в этих вот атмосферических станциях, это все подготовка к более серьезному пилотируемому освоению Луны. И понятное дело, что игроков, готовых отправить людей на Луну, их очень мало, их всего 2. Это США, своя программа Артемида, и это Китай. Такой программой называется, большая аббревиатура, но короткое можно назвать как лунная исследовательская станция, которая подразумевается в будущем как пилотируемая. Вот, и сейчас, вот, отправляя космические станции, да, вот если у Китая в этом году ничто не летало к Луне, то на самом деле у них в ближайшее время полетит еще один спутник и транслятор, и полетит Чанъе-6 уже в ближайшее время, и мы через год об этом поговорим. То есть Китай, конечно же, просто не был перерыв для того, чтобы доработать свои очередные 3 миссии. Они 6, 7 и 8, и они в ближайшее время полетят. Но они не останавливаются на этом. И сейчас 2 центра мировых по будущему освоению околоземного пространства Луны и астероидов, это США и Китай, они разрабатывают юридические положения по освоению небесных тел. И если в ООН это застопорилось, и продвижения там не видно по этому поводу, вот два центра силы решили делать это независимо от ООН, чтобы потом это предложить. И вот сейчас более 30 стран подписали соглашение Артемиды, так называется там, аккорд Артемиды. Вот. И эти страны, некоторые просто как участники этого политического соглашения, а некоторые как полноценные игроки. И вот там, например, вот стало известно, что Объединенные Арабские Эмираты, которые вот сейчас пытаются всеми путями попасть на Луну, и, скорее всего, они вложат любые средства для того, чтобы вот в рамках программы Артемида вместе с американцами оказаться на Луну. И уже сейчас за то, что они будут делать шлюзовую камеру для окололунной станции Gateway, американцы официально обещали их взять либо к Луне на станцию Gateway, либо прямо на Луну. И думаю, что они до Луны доберутся. Они очень мотивированы. И, например, недавно астронавт Арабских Эмиратов полгода был на Международной космической станции. Самое интересное, что Арабские Эмираты не входят в партнеры по МКС, они не входят туда. И российские журналисты абсолютно это пропустили. Вообще, то есть не было никаких там статей, обсуждений, что вот страна, не входящая по МКС, ее астронавт по соглашению США полгода работал в основном экипаже на станции. Абсолютно все это пропустили мимо глаз, потому что я понимаю, что на российском корабле «Союз» летал арабский астронавт Арабских Эмиратов на МКС. Саудовские два астронавта летали на коммерческой миссии. Два саудита летало как короткий полет. Но вот астронавт ОАЭ был в основной экспедиции в экипаже Crew Dragon полгода. И как бы вот никто даже не обратил на это внимания. Вот. Но что тут интересного, кстати, по поводу полетов людей именно, то, что 30 мая 2023 года был побит рекорд. Впервые на орбите было 17 человек. Там было два корабля, 6 человек на китайской станции Тяньгунь, и остальные были на МКС. Причем это были разные корабли, включая миссию «Аксиом-2», на которой был командир Пегги Уитсон, астронавт США, бывший НАСА, а теперь это частная страна в компании «Аксиом Спейс». Вот, их там было 17 человек, включая там было 3 араба, вот, это Арабские Эмираты, астронавт в экипаже основном, и женщина-мужчина в экипаже Crew Dragon миссии «Аксиом-2», это вот из Саудовской Аравии. Вот такое вот, во-первых, межнациональное освоение космоса, то есть самые разные нации, самые разные страны, и вот 17 человек, такого еще никогда не было, 17 человек, рекорд 6-го года, вот мы видим, что увеличивается количество людей, а вот Starship начнет летать, все очень сильно изменится, конечно. Вот. Второй центр по освоению пилотируемого космоса и Луны – это Китай. И они, видя, что американцы собирают партнеров по всему миру, тоже пытаются собрать своих партнеров вот в рамках этой лунной исследовательской станции. Они его позиционируют как международный проект. Вот, они привлекли порядка 10 стран и организаций в этих странах. Это как можно сравнить, что у американцев это там Франция, Великобритания, Канада, Япония. Вот такие довольно-таки развитые страны, и многие страны третьего мира, конечно. То у Китая это Пакистан, Южная Африка, Азербайджан, Венесуэла, Россия. Вот такие страны у Китая. То есть, конечно, видно, что не получится китайцам сделать такую коалицию, которая бы и количественно, и качественно могла сравниться с той, которая собирается вокруг проекта Артемида американцев по изучению освоения Луны. Но будем за этим наблюдать, это довольно-таки интересно. Есть еще такой момент очень важный. Например, Объединенные Арабские Эмираты, они попытались как бы и в Артемиду, и к китайцам пойти. Но в итоге, когда они китайцам решили войти в проект в лунной станции, то когда они решили отправить свой луноход на китайской станции, им американцы сказали, а вот смотрите, санкции, нельзя отправлять нашу электронику на китайских ракетах. А понятное дело, что вся техника космической Арабских Эмиратов, она почти полностью сделана либо с помощью американцев, либо в Америке вообще. Вот, и вот поэтому Арабские Эмираты сейчас больше к Артемиде переместились, потому что не могут они свою технику запускать на китайских ракетах, потому что техника американская, в первую очередь. Такой интересный момент важный. И что еще интересного, перенос Артемиды. В наступающем году планировался второй запуск по программе «Артемида» на сверхтяжелые ракеты СЛС. И вот когда случилась неудача станции «Перегрин», компании «Астроботикс», то НАСА эту неудачу, которая довольно была заметна в СМИ, потому что вот частный аппарат впервые прилетел к Луне, все, наверное, смотрели очень внимательно, и эта неудача, они ее использовали для пресс-конференции, на которой объявили о том, что миссия «Артемида-2» и все остальные миссии переносятся каждый на один год. То есть «Артемида-2» была, это облет четырех астронавтов Луны, с 24 года была перенесена на 25 год. Вот это тоже такой интересный момент, что в этом году мы ожидали полет уже людей вокруг Луны, потому что была миссия, о которой мы раньше говорили, это «Артемида-1», облет Луны, причем долго находились на орбите Луны, там были только манекены, у нас там аппарат корабля «Орион». Вот, а теперь будут люди, но через год, и перенесли их. Вот использовали совершенно не связанную миссию. Хотя миссия «Перегрин» входит в программу «Артемида», но с полетом людей она никак не была связана. Это просто был такой повод, который НАСА не упустила, в принципе, объявила перенос. Переносы, на самом деле, связаны с тем, что есть заминка с созданием Старшипа, он уже не укладывается в сроки, и есть заминка с проверками, испытаниями корабля «Орион», с ликвидацией тех последствий, тех проблем, обнаруженных при первом полете. Вот задержка с «Орионом», задержка с «Старшипом», вот это все привело, и задержка с созданием новых лунных скафандров, это все привело к тому, что все три миссии были перенесены. Понятное дело, что вот это причина, для каждой миссии свои причины, но вот они были перенесены, балансированы. И уже подходя к концу, хочется долететь до Марса вместе с вами. И там, достаточно немного новостей скажу, но таких заметных. Наверное, вы помните, что в 2021 году на Марс прилетел первый в истории вертолетик Ingenuity, изобретательность, дрончик маленький такой, вот, вертолетик. Он сильно превысил тот срок службы, который был заложен. Он пережил зиму 2021-2022 года и работал. То есть это вообще такой вот дрон, инопланетный дрон, рекордсмен. И он очень много летал. Вот можно на сайте GPL, лаборатории ручного движения, посмотреть расписание всех его полетов. Но, к сожалению, 18 января 2024 года, это был последний полет, при посадке он сел не на плоскость, а задел край дюны, там марсианские дюны, они же там есть из песка. И так как вот дюна возвышалась, его пропеллер, винты, там два винта, они ударились о кусочек дюны, у краешек дюны песчаной, а песок очень жесткий, и в итоге на большой скорости они просто рассыпались, винты. И он сел, его потом марсоход сфотографировал, вот, а видно, что у него сломаны, разбитые эти винты. Завершил свою миссию. Ну, он ее превысил на годы, и зиму пережил. Никто не думал, что он зиму переживет. А вот как мы видим, японская и американская электроника справляется с такими испытаниями, как низкие температуры, как длинные ночи, например, на Луне, или зима на Марсе. И вот рекорды были поставлены японцами и вот американцами с их маленьких вертолетов. А у китайцев это пока не получается. И мы помним миссию Тяньвэнь-1, это первая китайская миссия, успешная. Орбитальный аппарат до сих пор работает на орбите около Марса. А вот марсоход Джужун, он пережидал зиму 2021-2022 года и в итоге не проснулся. Вот в 2023 году еще раз с ним пытались связаться, надеясь, что он может проснуться, но нет, не проснулся. Поэтому марсианская миссия Китая на поверхности завершена, вот, но орбитально еще продолжается. И, соответственно, сейчас китайцы готовят уже очередную миссию на Марс. И вообще у них очень активные планы и на Луну, и на Солнечную систему. Много чего интересного будет. Но об этом мы будем говорить уже дальше. Вот основной обзор я сделал за прошедший год.
Спасибо тебе большое, Саша. О Марсе в нашем сегодняшнем эфире еще пойдет разговор. С днем космонавтики тебе.
Спасибо. Всем доброго дня.